Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на радио Болтком «Открытая кухня». Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17:00 на радио Болтком.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня» и, как звучит в рекламном анонсе, и даже дегустации. Поэтому мы дождались сегодня 6-й выпуск нашей программы, и те, кто нас сейчас смотрит в прямой трансляции, уже заметили необычный предмет на столе. И я, наверное, должна уже раскрыть тайну, что же сегодня произойдет. Правильно, дегустация, но отнюдь не вина или шампанского, а именно икры, не только красной, но и черной. Сегодня гуляем на широкую ногу. Конечно, это большая наглость начать понедельник с такого мероприятия, но тем не менее, сегодня и радиослушателям, и зрителям предоставится, я считаю, шикарная возможность, во-первых, узнать очень много нового про икру, про виды, откуда добывается, как хранится, собственно, как ее выбрать. Ну и, конечно, мы развеем все мифы, да, распространенные, которые бытуют не только в ресторанной сфере, но и в потребительской. И я сегодня с большим таким удовольствием представлю компетентных гостей, которые нам сегодня будут помогать разобраться, что же такое икра и почему она считается эксклюзивным продуктом. Это эксперт Рауно Кивистик и шеф-повар Руслан Альшевский. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Ну, я не могу, конечно, оторвать взгляд с этой прекрасной вазы со льдом и икрой, но нам нужно начать, да, все-таки не смотреть только на нее. Давайте вообще вот вводные какие-то пару слов. Почему икра считается вот настолько премиальным каким-то вот продуктом, что при одном слове у нас какая-то ассоциация вот дороговизны, какого-то люкса, когда говорят. Кто начнет, выбирайте.
Я думаю, что эксперт начнет, я добавлю.
Да, хорошо. Но про икру, про кавер всегда и везде сохраняется какая-то тайна, какая-то непредсказуемость. Никто не знает, почти никто не знает до конца, что такое икра, как, что, чем отличается и так далее. И поэтому, особенно черная икра, не всегда была люксовым продуктом. Пару сотен лет назад, например, в Америке черную икру дали в пивных кабаках вместе с бобами и стоили столько же, сколько и бобы, то есть соленые, да, и ценить это стали только, ну, может, там 100 с чем-то лет назад, когда научились икру правильно обработать, правильно солить, делать процесс матуризации, и после этого икра еще долгое время была достаточно доступна, и в связи с тем, что бесконтрольно вылавливали осетров и не восстанавливали популяцию, то к концу 90-х годов, в начале 2000-х в мире осетров практически не стало, и цена на черную икру улетела в космос до нереальных там цифр, да, и только сейчас, ну как сейчас, последние там 20 лет, дикая ловля осетров запрещена, и поэтому фермы, все производители с совестью занимаются тем, что они восстанавливают популяции осетров. То есть каждый год выпускают мальков там в реки.
То есть борются все-таки за восстановление.
И поэтому икра, как никто не знает, большинство не знает историю, откуда появился, как появился, но всегда на царских столах, всегда на богатых столах Европы и всего мира черная икра была вот такая на почетном месте.
Большая просто проблема еще, что именно произошел период индустриализации, и в тех водах, в которых водится осетр, их перекрывали дамбами, это рядом заводы, и это тоже очень сильно помешало, ну, вообще популяризации осетра. Вот именно как раз, когда ее начали обрабатывать правильно и засаливать и так далее, и, ну, люди научились ей пользоваться. И, ну, самая же большая проблема то, что осетр растет очень долго. Это же одна из самых древних вообще созданий в мире, которые сохранились и по сей день.
Очень такой процесс длительный.
Да-да-да, это от 8 лет.
Очень долго, правда.
С рождения осетра. То есть представьте себе, чтобы маленький осетрик создал хоть немножко черной икры, должно пройти хотя бы 8 лет. Да. Конечно, чем старше он становится, тем больше икры, но по истоку 8 лет он производит икру, его в принципе убивали и сразу все. Да?
Тебе, в принципе, понятно, да, почему цены могут взлетать вот так.
Конечно.
Вот до космических каких-то цифр. Но если мы говорим про ресторанную индустрию, как часто шеф-повара используют ее в своих блюдах, потому что, ну, понятно, вы не сделаете все блюдо целиком из икры, да, скорее всего, это какой-то такой final touch, когда чем-то украсить, да, и все равно это больше связано там с кухней, где практикуются рыбы и морепродукты, ну, то есть, или есть еще какие-то исключения, там, я не знаю, в бургеры в какие-то добавляется икра, есть ли такая практика?
Ну, знаете, это очень, во-первых, у икры очень широкий спектр, где ее можно использовать, потому что это настолько специфический вкус, которого нет ни у какого другого продукта, да, и он натурально дает пятый вкус умами, да, то есть который насыщает вкус, да, и это, ну, очень такой деликатный продукт. И сейчас рестораны очень много используют, особенно, вот как вы говорите, в комплиментере к чему-то, канапе, это, да, или это какие-то закуски, да,
украшения.
Везде такой хороший final touch, да, который люди хотят придать, может быть, даже дороговизну, да, эксклюзивность этому блюду, да, это может быть самая простая пожаренная рыба, да, но если там будет чуть-чуть черный икры, то она сразу станет
она
богаче.
Она смотрится так эстетически очень красиво, приятно глазу, то есть Конечно. Она такая, как бусинки выглядит, да, то есть на нее приятно смотреть в любом случае, вряд ли она испортит подачу какого-либо блюда.
Ну, и она вряд ли испортит вкус, я вам скажу, что есть примеры, когда люди делают десерт из черной икры.
Десерт.
Да, шоколад. Икрой. Очень хорошо с черной икрой. Да.
Ну, кстати, вот
очень,
про такое сочетание
белый.
Не слышала. Я просто сегодня буду задавать вам вопросы максимально со стороны такого обывателя, да, потому что, признаюсь честно, я черную икру попробовала только в этом году первый раз, и мне понравилось. Что касается красной, ну, я пробовала, но не могу сказать, что это вот тот продукт, который я прям вот полюбила, и теперь там каждую масленицу ем. Нет, ну, то есть я скорее тот человек, который не ест икру, но я думаю, что это и хорошо, потому что сегодня, вот я говорю, можно задать вам такие вопросы, максимально глупые, может быть, для вас, да, специалистов, но зато они будут, ответы на них будут максимально полезны для наших слушателей, вот, и для меня будут тоже разбираться. Вот, так что спасибо вам еще раз, что сегодня будем обо всем этом так подробно говорить. Я, кстати, хотела напомнить, что у нас уже практикуются в эфирах различные конкурсы, да, мы дарим подарки, всегда честно, от души. Сегодня у нас не подарочная карта в ресторан, а именно будет 500 грамм, равно расскажите, чего именно?
Это будет икра дикого лосося горбуши. Это будет максимально качественная икра из Аляски. Ручная работа, без добавления каких-либо консервантов и других добавок. Только икра, соль 2,5%, правильная экстренная заморозка. И вот такая баночка 500 грамм будет призом победителю.
Да, у нас сегодня такой щедрый понедельник, несмотря на всю пафосность сегодняшнего эфира. Повторюсь, значит, мы дарим сегодня 500 грамм красной икры человеку, который задаст самый остроумный вопрос. Свои варианты можно отправить, как всегда, по традиции, в WhatsApp на номер 2306191, 2306191. Ну, конечно, в силе и звонки в студию мы можем смело ответить на все вопросы наших слушателей. Напомню, номера для связи 67212939 67213939. Ну, а мы продолжаем нашу беседу про икру, и я хотела у вас спросить, все-таки существуют такие факты в интернете, по крайней мере, гуляют, да, когда готовилась к программе, я наткнулась на множество статей. Есть определенные мифы по поводу как красной, так и черной икры, и вот можем ли мы их сегодня оспорить, да, или подтвердить. Первый, который, ну, как бы чаще всего встречается на просторах сетей, это что икра – это безумно целебный продукт, который там чуть ли не заменяет всю группу витаминов. Правда ли это, и благодаря чему это происходит, если это так?
Ну, я, наверное, попробую ответить. Однозначно, да. Есть, почему это так происходит? Во-первых, икра – это, можно сказать, маленькая будущая рыба. И внутри икринки от природы дано для этой малька первоначальный комплект всего того, что необходимо для старта жизни. То есть там витамины, минералы, там, в принципе, есть все, что необходимо, и что самое главное, это все очень легко осваиваемо. В икре есть, кроме витаминов, А, Б, Б2, Б6, Б12, С, Д, есть еще аминокислоты, есть омега-3, омега-6. То есть это все необходимо для функционирования здорового человеческого организма, для человеческой иммунной системы. И поэтому нельзя сказать, что икра – это лечит зрение, или икра лечит сосуды, или икра минимизирует или борется с раковыми опухолями. Но однозначно икра – это один из тех продуктов, откуда максимально легко можно получить то, что не хватает нашему организму. Если человек, кроме этого, еще и питается разумно, правильно.
Сбалансированно. Ну,
да, и человек занимается разумными физическими нагрузками, то получается, что человек здоров, и, соответственно, эти болезни не будут развиваться. То есть икра просто один из этих составляющих.
Это как вместо капсулы витаминки с утра можно будет есть по 100 грамм черной икры. Было бы неплохо.
Но 100 грамм, честно говоря, чуть-чуть многовато. Да? Считается, что одна ложка икры, черной или красной, это такая хорошая доза всего того, что необходимо человеку и иммунной системе.
Ну вот говоря про, например, насыщенность, да, продукта, икра – это диетический продукт или нет?
Ну, то же самое. Нету, не существует только икорной диеты, что кушать только икру и ничего другого.
Хотела бы я так посмотреть, да-да-да.
Учитывая, что икра дает очень много полезного, да, и в совокупности с другими полезными продуктами, будь это овощи, фрукты, в разумном количестве, там, мясо, рыба обязательно, да, то есть это все вместе диетический продукт, да, то есть однозначно, да.
Ну, просто я когда готовилась к программе, да, я вычитала такую информацию, что для наших слушателей, возможно, будет тоже интересно, что на самом деле икра не настолько жирная, как может показаться, да, и она не откладывается в жировую ткань, и если мы берем 100 грамм икры, то в ней содержится не более 260 килокалорий, поэтому, друзья, можете есть ложками икру. Мы разрешаем. Касаемо видов, да, вот у нас даже сегодня представлена черная и красная икра. Бытует такой миф, что черная икра, она гораздо полезнее, чем красная. Правда ли это?
Ну, тоже могу сказать, что, в принципе, в каждой икре есть то, о чем я уже говорил. В черной икре это все немного более концентрированном виде. И поэтому, если сравнивать одну ложку черной икры и одну ложку красной икры, то с черной можно получить больше пользы. Но если, например, взять относительно к стоимости икры, поскольку черная икра стоит там 10 и так далее раз дороже красной, то красная икра более выгодно можно получить, более дешево можно получить те же витамины.
Но все равно красная икра, она как-то, вот, мне кажется, у людей все равно не ассоциируется вот с тем, с чем-то настолько вот недоступным, да, поэтому, мне кажется, чисто психологически идет,
да,
что вот
что она
черная,
менее редкая, да,
да, да, что черная, такая, вот она лучше, да, потому что вот ее тяжелее, скажем,
достать. Но, в принципе, это те же, ну, грубо говоря, рыбные эмбрионы. Да? В которых содержится целая жизнь.
Сейчас
каждый икринка.
Веганы побьют из-за такого.
Ну, у нас такой эфир, к сожалению, не по брокколи сегодня.
Да, так, нет, кстати, это все тоже будет, но не сегодня. Так, хорошо. Такой горячий вопрос от меня. Правда ли, что икра является афродизиаком и увеличивает сексуальное влечение?
Абсолютно.
То есть мы сейчас начнем понедельник правильно,
абсолютно.
Да?
Абсолютно. Наряду с устрицами, горьким, дорогим, хорошим шоколадом и остальными, конечно. Мне кажется, даже сам процесс поедания, особенно черной икры, он прям
кажется,
настолько...
особенно каким-то...
Да, он прям дает о себе знать. И в правильных количествах, так же, как и устрицы, конечно, влияет на организм именно так, как и должен. Вы любите устрицы?
У меня так, с устрицами сложилось, что раньше очень любила, пока я работала, жила в Москве. Прям это была такая традиция сходить, поесть. Ну, тем более, это, опять же, миф, что устрицы – это очень дорого, на самом деле можно их поесть вообще очень доступно.
Зависит от вида устрицы.
Ну да, да, да. Нет, ну вот нравилось. А потом, когда работала в Сингапуре, я ужасно отравилась устрицами. Просто я честно думала, что все. И потом еще раз в Лепой отравилась устрицами. Поэтому на данный момент я решила, что наши отношения приостановлены.
Да, но просто вот после поедания устриц есть такой в животе такое чувство, ощущение такое интересное. Не бывало у вас такого? Ну, съели достаточно хорошее.
Хорошее чувство, неплохое.
Последние ассоциации в животе по ощущениям.
Ну, у вас, наверное, плохие ассоциации. Просто у меня, например, хорошие, и так то же самое происходит с вот правильным поеданием черной икры.
Ну, ненасыщенный белком, там, протеин, то есть это очень полезно, в принципе.
Ну, это такие продукты, которые достаточно нередки, они очень особенны в своем роде, поэтому в этом и есть отличие. Может быть, поэтому и они считаются афродизиаком, поэтому они так влияют на организм.
Там не только психологические составляющие, а кроме этого есть там и фосфор, и йод, которые, в свою очередь, помогают производить серотин и эндорфины, и так далее, и так далее. То есть это и технически так получается, что это работает.
Химические процессы, в общем, правильные.
Правильные химические процессы правильно сделаны, да.
Бытует еще такое мнение, что икра продлевает жизнь. Даже ученые голландские доказали, что люди, которые регулярно едят красную или черную икру, живут на 8-10 лет дольше, чем те, которые не употребляют, да, но... Конечно, нужно тут понимать, сколько ее нужно есть в неделю, чтобы стать долгожителем, но статистика, она впечатляет, что вот среди прибрежных, да, морских районов, там, например, Сахалина, Камчатки, Аляски, люди действительно на 40% дольше живут. Вот, то есть она не только полезна с точки зрения там витаминов и сексуального влечения, но и будем жить долго, оказывается, да?
Ну, опять-таки, не только икра отдельно сам по себе помогает делать, а вот весь этот здоровый образ жизни и все правильное питание, те же люди, там, Аляски или Сахалина, они кроме того, что кушают икру, они кушают правильную дикую пойманную рыбу, не ферме выращенную, и они определенно работают, у них свежий воздух, то есть это все в совокупности и помогает больше жить, дольше жить.
Супер. Предпоследний миф, который мы сегодня должны развеять, это икра используется в косметологии. Равно, вот у вас жена просит, Равно, отсыпь мне, пожалуйста, я там маску себе сделаю. Нет?
Не понял.
Я какой вопрос задала. Для мужчины непонятно, что за маска, что за...
Да, маску, в принципе, можно и дома делать, черной икры маску, да, но в косметологии используется черная икра, скорее вот экстракт черной икры, и в каких пропорциях, в каких дозах, каких составах, это фирмы-производители, конечно, скрывают, никому не скажут, мы это не знаем, но тем не менее, да, это используется. Единственное, что если делать прямо дома маск с икрой черной, мало того, что это достаточно дорого, надо учитывать, что в икре есть соль, где-то в районе 3%, и может получаться, что эта соль будет сушить вашу кожу, если это делать
неправильно. Так, девушки, слушайте, записывайте, не нужно себя обмазывать черной икрой, пересушитесь. Не дай бог. Но я просто видела такой достаточно неприятный ролик, мне его не очень приятно было смотреть. Одна из программ, российских каких-то там, делают выпуски про женщин, которые тратят очень много денег на там шопинг, какие-то бьюти-процедуры. И там был сюжет про девушку, которая себе вместо патчи под глаза, приклеивает устрицы, все остальное тело делает какой-то скраб, маску, не знаю, как это назвать, из черной икры. Потом, она во всем этом лежит, или она обертывание делает, что-то там такое было, не буду врать. Вот, и потом она ложится в ванну с шампанским. Вот у нее ежедневный, как она сказала, ритуал, который стоит там очень-очень дорого.
Я не думаю, что икра, которая продается в магазине для того, чтобы ее кушали, как раз предназначена для таких интересных процедур.
Я вам скину это видео, посмеетесь. Можно потом так чисто клиентам, там, я не знаю, или гостям своим показывать, что вот и такое бывает, да, в шутку. Хорошо. Про цены вы уже затронули немного эту тему. Правда ли, что то есть, если икра стоит дешево, значит, она очень низкого качества? Или это не так?
В общем и целом, да. Если икра стоит дешево, значит, она низкого качества. Не существует торговца, который по каким-то причинам хорошую, дорогую икру продает дешево. Такого просто не бывает.
Да.
На сегодняшний день логистика по всему миру развита так, что если производитель производит хорошую, качественную икру, если он не может продавать в своей стране эту икру, он продаст его в течение 24 часов, можно доставить икру в любую точку мира. И поэтому продавать икру за $400 в какой-то стране, в каком-то рынке, если его можно продать за 1500 евро в Берлине, Париже там, или в Соединенных Штатах, то есть такого не бывает.
Mm-hmm.
Бывает обратно иногда, что задорого покупается плохого качества икра. То есть это уже совесть торговца или перекупщика, который покупает максимально дешево, максимально низкокачественно и пытается его максимально продавать как супер-премиум. Кстати, вы видели когда-нибудь икру, которая не была бы премиум, топ, супер?
Они все на этикетке пишут именно так и рекламируют. Это, наверное, самая большая проблема этого рынка вообще с черной икрой, потому что я в свое время был в Азербайджане, в Баку, и там этот рынок очень хорошо развит, особенно...
Икорный.
Икорный, да, но там же Каспийское море рядом.
Да, да.
И осетры, и как раз черная икра, и все это очень-очень такая там болезненная, я бы сказал, тема, потому что я там работал целый год и, собственно, пытался доставать хорошую черную икру, и вот, по-моему, только в конце года я нашел фирму, которая действительно поставляла, не сказал бы, что очень хорошего качества икру, но хотя бы среднего, потому что там черный рынок икры развит очень хорошо, и всю ее продают как премиум, всю.
Ну и можно добавить то, что на сегодняшний день, поскольку дикая ловля осетров по всему миру запрещена, и в том числе и в России, в том числе и во всех остальных странах, то те люди, которые раньше были браконьерами, они сейчас во многом занимаются тем, что они покупают китайскую низкокачественную гибридную икру и продают его под видом браконьерскую.
Mm-hmm.
Сами перепаковывают и так далее. То есть, на самом деле, это не та икра, которая получается с настоящего осетра, это получено с какими-то с помощью скрещивания разных пород осетров, икра обработана, может, с помощью каких-то разных консервантов, химикатов, там неизвестно какой состав. И поэтому эта икра, как правило, она не очень вкусная и так далее.
Ну, мы попробуем обязательно после рекламной паузы. Будет такая возможность сегодня отличить икру. Я так понимаю, вы подготовили такой маленький тайный покупатель, да, то, что представлено на полках. Ну, ладно, об этом расскажем после рекламной паузы. Я напоминаю, что в эфире сейчас открытая кухня, программа, в которой сегодня у нас происходит дегустация икры. И мы разыгрываем 500 грамм красной икры в подарок за самый остроумный вопрос по поводу икры. Присылайте нам на номер WhatsApp ваш вопрос. Вопрос 230-6191 и вернемся после рекламы.
Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в эфире «Открытой кухни» дегустация красной и черной икры. Наши харизматичные гости, эксперт Равно Кивистик и Руслан Альшевский. Сегодня у нас действительно есть прекрасная, я считаю, возможность все это попробовать, узнать. Мы в первой части программы развеяли мифы, что правда, что ложь про икру. Ну, а сейчас я обязательно хочу воспользоваться своими экспертами и все-таки узнать, как ее правильно выбрать, как отличить хорошую от плохой. Ну и, конечно, на примере, вот прямо здесь, я думаю, что стоит в этом удостовериться. И напоминаю нашим радиослушателям, что мы объявили конкурс, дарим сегодня 500 грамм красной икры тому человеку, который задаст самый остроумный вопрос. Присылайте их на номер 230-6191, 230-6191, и в конце передачи мы подведем итоги. Итак, как выбрать икру?
Значит, в первую очередь упаковка. Есть определенные требования, которым должна соответствовать упаковка икры. Если на упаковке нету нормальных этикеток, нормальных quality seal, то сразу стоит понимать, что эта икра нелегальная или что-то с этой икрой не так.
Mm-hmm.
Важно не то, что написано на верхней этикетке. Вся необходимая информация всегда есть на нижней этикетке. И там написано, от какой породы осетра получена эта икра. Там написано его пищевую ценность.
Равно, если вы позволите, давайте послушаем. Угу. У нас вопрос есть, надеваем наушники. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Благодарю за такую прекрасную вашу программу.
Спасибо.
Которая, как бы, вот муж приедет с работы, и обязательно постараюсь угостить его маленькой-маленькой порцией черной икры. Я бы хотела у вас спросить. Совсем недавно, ну, в течение полугода, мы с мужем были в ресторане на Элизабетес и заказали, как бы, черную икру, покрытую пылью из золота или крошкой. Я вот не помню, как это было там написано. Но и для чего? Это было не дешево, но это было так необычно, приятно, потрясающе красиво все это выглядело. Но когда я пробовала, я, конечно, ощущала, ну, саму вот, как бы, запах моря, черная икра была качественная. Ну, вот золото я никогда не пробовала, видела, как это используют, там, какие-то дорогие пирожные или что, но вот с черной икрой. Это специально так придумано или это есть такое блюдо?
Я думаю, шеф-повар Руслан, да, может нам ответить на вопрос.
Да, объясните, пожалуйста.
Спасибо.
Да, вы знаете, на самом деле...
Не было времени узнать вот там у повара, как это вообще.
Да, это вот все, что связано с золотом в еде, это просто для того, чтобы это было красивее и интереснее. Золото не придает никакого вкуса абсолютно, да, съедобное золото, которое используют на еде. И это просто для того, чтобы сделать эту черную икру чуть более эксклюзивнее и дороже, чем она есть на самом деле. Вот, но я рад, что вы получили хороший экспириенс в этом ресторане. Это очень круто.
Я тоже абсолютно соглашусь с Русланом, что это сделано, скорее всего, для такой богатой подачи, да, чтобы максимально так впечатлить гостя. Вот девушка позвонила, значит, ее это очень поразило, да, она это запомнила, и вот...
Ну, это и для того и сделано.
Для того и сделано,
видите, как у человека осталось в памяти, это очень хорошо.
У нас еще один звонок, давайте ответим. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, здравствуйте. У меня вопрос к Руслану, может быть, не столько остроумный, но все же вот мне хотелось бы узнать. Руслан все знает об икре.
У нас эксперт, который знает, да, все об икре Рауна, а Руслан шеф-повар, который мнение, да, со стороны, ну, и употребляет ее в своей профессии.
Такой, как эксперт такой, да. Вот, может быть, он скажет, откуда появилось название кабачковая икра, с чем это связано. Спасибо большое.
Спасибо вам за вопрос, да, классно.
Это очень остроумный вопрос.
Так. Кто ответит? Рауна, Руслан?
Ну, скорее Руслан, наверное.
Ну, наверное, я постараюсь. Я не знаю точный ответ, но, по-моему, в свое время просто... ну, в смысле, кабачковая икра, это и есть кабачковая икра.
Поставили в тупик, шеф.
Да, я правда, ну, для меня кабачковая икра, я всегда бабушке ел раньше кабачковую икру.
Ну, я думаю, что вопрос в том, что по консистенции она похожа, откуда это пошло просто.
Ну, может быть, равно лучше знает, если это связано с рыбой. Я просто, да, первый раз слышу.
Я слышал об этом, нет, кабачковая икра, это не, если я правильно понимаю этот термин на русском языке, это не от рыбы икра, то есть это от...
Кабачок.
Да, от овощи, да, то есть это определенным образом готовленный этот вот овощ, и поэтому его называют так.
Да, так же, как и баклажановая икра.
Да, баклажановая, заморская.
Да. Просто, ну, я не знаю, я точно знаю, что это... как, ну, похоже. Да, это по консистенции, она такая, как пюре.
Да.
Ну, такая, из банки. Но просто раньше не совсем можно было достать ее, потому
можно
что...
Можно было сублимировать.
Да, потому что я точно знаю, что, ну, я точно читал про то, что не было распространены баклажаны в центре Советского Союза, были только на юге. Поэтому это было как бы заморское. Да. Вот.
Так, равно, тысячи извинений, вас прервали. Значит, да, про упаковку вы сказали, упаковку, что
про
должна
этикетки
быть... Да,
этикетки. Значит, самая важная информация на нижней этикетке, или иногда его на такой боковой полосе пишут, это код CITES. Это комбинация букв и цифр. Она начинается, как правило, с буквы С. Это обозначает, что это икра произведена из рыбы, которая выращена на ферме. После этого следует там, два или три буквы. В нашем случае это ИТ, то есть икра, итальянская, то есть страна-производитель. После этого некоторые другие показатели. Что там самое главное, это вид осетра. То есть в самом начале либо три буквы, либо три буквы, X, еще три буквы, то есть в этом случае это гибридная икра, это укороченное название породы осетра по латыни. То есть если, например, сибирский осетр, то в этом случае там буквы B, A, E, это Acipenser baeri, или если русский осетр, там будут буквы ГУЭ, Acipenser Гильденстади, или если это белуга, то это там будут, соответственно, буквы ХУС, хусо-хусо. То есть там надо посмотреть, соответствует ли то, что написано на цитоскоде, тем, что написано наверху. Для примера есть такой термин, именно термин осетра, она пишется осетра, и это исключительно применяется к русскому осетру. Русский осетр, Acipenser Гильденстади, и нередко встречаются разные производители, пишут на верхней этикетке похожую слово осетра без С и там, ну, какие-то другие вот вариации, а на самом деле эта икра сделана из сибирского осетра или из стерляда, ну, более низкокачественная порода осетров, и это вот аналог можно привести как Адидас и Адибас, да, то есть это самое известное сравнение. Дальше по упаковке. Упаковка должна быть такая, чтобы исключилась возможность его открыть и потом повторно закрыть. То есть поэтому либо есть боковые полосы, которые, ну, видно здесь на икре, то есть их нужно разрезать, невозможно открывать банку, не повредив их. Это делано опять-таки для того, чтобы покупатель понимал, что эта икра была запечатано в заводе, и его никто не открывал, никто не трогал, с ним ничего, никаких манипуляций не делал. Этикетки должны быть сделаны такой бумагой, таким клеем, чтобы их невозможно снять, клеить на другое место, на другую банку и так далее, и так далее.
А что, если мы говорим уже именно про саму икру, вот по виду, можете как-то, может быть, привести пример, показать на том, что у нас?
Ну, по внешнему виду, если посмотреть упаковку, то есть стеклянные и металлические упаковки.
Нет, я имею в виду уже про саму икру.
Да, чтобы... про саму икру нужно просто посмотреть, чем икра более качественная, более правильная, тем она более однородная.
Да.
Более, ну, есть такое, что... Чем более светлая икра, тем она более качественная, более дорогая. Это не всегда относится. Есть разные породы осетров, которые дают там темную икру. Но, тем не менее, это один из показателей. Размеры икринок – это тоже показатель. И важно, чтобы икринки в банке были все примерно одинаковые, чтобы это была одинаковая текстура, не так, что есть больше, поменьше и так далее. И когда уже открыли банку, один из самых лучших способов убедиться – качестве икры, это положить икру сюда на руку. А почему сюда? Потому что здесь много мелких кровяных сосудов, которые икра очень быстро греется. И при теплой икре появляются неправильные послевкусия, неправильный привкус. И после этого, когда покушали, надо понюхать то место, где икра была. То есть там есть химический запах, что ли. Таким образом можно это попробовать. Это, кстати, способ российских купцов, которые в астраханских рынках много-много лет назад покупали икру, бочками возили в Париж. То есть они ими находили, вот, клали на руку, ждали и попробовали.
Интересно, я про это, кстати, вот вообще ничего не знала. Ну, может быть, тогда можем что-то уже посмотреть, попробовать? У нас не так много времени остается.
Да, я тогда...
А вы знали, Руслан, что так принято пробовать?
Про руку точно, да.
Да, знали? Я, кстати, вот вообще.
Я когда участвовал в нескольких выставках, когда, ну вот если приходите на выставку, и там есть стенды с черной икрой, вам обязательно дадут 10 грамм водки холодной, ледяной, да, и перед тем, как попробовать икру, вы должны выпить эту водку. Вот вы, в принципе, даже ее не пьете, она у вас как будто растворяется во рту, да, там совсем маленькое количество. Это для того, чтобы очистить полностью рот вот от любого вкуса, и потом, ну, вам уже до этого положили икру на руку, она чуть-чуть погрелась, и вы ее кушаете. Mm-hmm. Так, в принципе, да.
Ну, приносим извинения за такие посторонние сегодня звуки в эфире, да, потому что у нас тут все очень профессионально подготовлено, много всякой атрибутики.
Советую попробовать таким, в таком порядке, что у нас есть икра русского осетра пастеризованная, хорошего качества, у нас есть икра этого же русского осетра свежая, и у нас есть для сравнения икра, которая куплена в местном, на местном рынке, которая более низкого качества, так называемая дойная. Даже по внешнему виду, но радиослушатель это не видит, но вы видите, что пастеризованная икра, более мелкие икринки, и здесь немного другая текстура и более крупная.
Ну, честно говоря, вот, да, кто радиослушатель на данный момент не видит, я обещаю вам поделиться фотографией в Фейсбуке, в нашей группе «Открытая кухня». Действительно, разница очень видна.
Да,
вот
конечно.
Чисто внешне оно отличается,
конечно.
И даже как, насколько аккуратно она выложена, потому что здесь это вот прям такая ювелирная работа. Тут как будто так, ну, положили, как положили, что называется. Ну, я думаю, что я Руслану уступлю.
Ну,
давайте. Как, да. А шампанское кто-нибудь принес? Может быть, под столом кто-то спрятал?
Или еще покрепче.
Нас вообще тогда возненавидят. Так, ну. Все так, тишина. Затаились в предвкушении ответа шефа.
Ну, это хорошая икра.
Хорошая.
Да. Прям, ну, она вкусная. У нее не очень сильно такой прям комплексный вкус, когда вот она очень перебивающий. Но она очень вкусная такая. Ну, и чувствуется, что она однородная.
Да.
Когда она не сильно лопается у вас на губах, когда она, вот вы ее можете, вам не нужно ее зубами
прожевывать.
Да, вам не надо ее прожевывать. Uh-huh.
Правильный способ кушать икры – это положить такую небольшую ложку на язык и прижимать,
да, прижать
наверх.
К небе, да.
И она должна растворяться.
И тогда вкус у вас полностью. Вы пробуйте. Вот, вы тоже.
Да, я единственное, как-то прометчиво накрасила губы красной помадой. Я не знаю, как я сейчас смогу. Но ладно, что-нибудь придумаю. Я возьму чуть-чуть так, если можно. Ну, я не эксперт, не шеф, не специалист в этом, но вкусно. Она действительно очень однородная, очень мягкая, приятная.
Да, она не мешает.
Да,
то есть
да.
У нее нет такого, что вы прям едите, и вам вот, ого, это, да, икра. Нет, она должна быть такая, она должна быть приятная, но вкусная.
Да, окей, следующий.
Это, как я понял.
Это свежая икра, свежая, да. То есть разница в том, что это икра одной и той же породы осетра, это русский осетр, только пастеризованная икра, она чуть-чуть ниже качественная градация, и она прошла термическую обработку 60 с небольшим градусов в определенное время, и это дает, увеличивает срок best before, срок годности, но дает немного... укрепляет немного стенки икринок, то есть она более, может, твердая чуть-чуть или более. Угу. И тем не менее она мягкая, вот как вы сказали.
Да, она достаточно мягкая.
Но для сравнения... Вот...
Но это еще мягче. Это уже как такое нежное, такое соленоватое масло. Вот это уже чувствуется, ну, немножко отличается качество, да? Вот все-таки, когда она свежая, ты чувствуешь, что есть разница. И оно такое вот прям масляное, как кремовое у тебя, как
икорный
крем.
Можно делать маску
крем
на лицо?
Ну, там просто соль, это единственная проблема с маской для лица.
Так, ладно. Ну, это гораздо насыщеннее вкус,
да.
Он такой, как, знаете, есть духи, которые вот такие уже более зимние, вот так и здесь, они такие насыщенные. Но мне вот вторая больше нравится. Ну.
Так и должно быть, хотя...
Так и должно быть.
Хотя... Слова не дура, да,
конечно.
На самом деле, есть люди, кому нравится больше пастеризованная икра. И это просто вот разные вкусы, в этом нет ничего плохого.
Это, наверное, зависит от количества, сколько мы едим на протяжении месяца или недели, или даже дня. Ну, то есть, если, может быть, в обиходе черная икра, это для всех нормально, то, может быть, и такая с послабее вкусом они предпочитают. А если вы, для вас это какой-то такой special occasion, да, это вам не каждый день икру едим, то, конечно, хотелось бы такой более насыщенный вкус.
Так, и третье это было, которое...
Третье это просто куплено на местном рынке, местного производителя, дойная икра.
Тут, кстати, скажу, был вопрос у девушки. Есть дойная икра, вопрос, как доят осетра с любовью. И по подпись там девушки.
Да, ну, здесь важно... Здесь важно понимать, что есть два вида получения икры, дойная и забойная. И более традиционные, и более качественные, и единственные правильные методы – это забойная. То есть осетра дает икру один раз в жизни. Дойная икра пытаются получить от одного осетра икру несколько раз. Это чисто экономически выгодный процесс. Икру нужно, рыбу нужно подготовить гормонально, чтобы она знала, что нужно давать икру. Соответствующим образом, когда рыба готова, там делают небольшой разрез, и как будто его рыбу действительно доят, то есть получают вот эту слизистую такую вот...
Ее кладут на спину, держат, и прям вот так выжимают из нее, и от нее из...
Но что важно учитывать, если забойная икра, ее вначале промывают, потом солят, потом идет процесс, это моторизация, и потом его, значит, или в свежем виде упаковывают, отправляют на рынок, либо же пастеризация идет, то при дойной икре она настолько липкая и слизистая, что его очень трудно промыть качественно, чтобы икринки не лопались, то есть могут использовать какие-то различные, не только чистую воду, а какие-то добавки, и потом нужно эту икру вначале пастеризовать, и потом солит. В результате соль остается только на оболочке икры, а внутри соли нет.
Не просаливается.
Совершенно верно.
Ну и поэтому она такая достаточно грубая на вкус. Ну, она крупинками.
Да,
мы сейчас это и попробуем.
Да. Как?
Угу. Ну, вы сейчас сами попробуйте.
Да? Но я все равно хочу
мнение
шефа.
Да просто
услышать.
День и ночь.
Да?
Ну, она мне до сих пор во рту.
Ну, она, честно, вот наши зрители, да, не
ее
видят.
Прям надо проживать,
она прям такая, знаете, она выглядит, как будто есть таких силиконовые шарики, добавляют.
Да. Один из показателей или проверки, как можно проверить, дойная ли это икра или нет, или нужно вот так вот. Она не должна лопаться, это как резиновый шарик в руках.
Да.
Ну, сами эти шарики выглядят не так красиво, они более
крупные.
Они
неоднородные. Да,
неоднородные. Угу. Ну, у этой нет вкуса вообще, от слова совсем.
Ну да, соль. Просто соленые рыбные шарики.
И она действительно лопается на зубах.
Да.
Ну, все, я могу теперь проводить тоже дегустации.
Еще раз вернемся к тому, что... Стоимость икры дойной, конечно, она должна быть сильно ниже, она дешевая относительно икра. Дальше вот пастеризованная икра по градации цен и в самом топе свежая икра. И так оно и есть. То есть вот был пункт насчет там, как икра соответствует цене, вот она так и соответствует.
Ну да, главное, чтобы люди не купили такую икру по цене вот такой икры.
Это самое важное, главное, да. И это остается...
Это самое такое, я думаю... В чем люди могут ошибиться.
Да, и это остается во многом на совести продавцов.
Так, ну...
Зная наших продавцов.
У нас остается не так много времени, мы можем, наверное, попробовать какой-то один из красной икры, и на удивление у нас пришло, наверное, более 20 вариантов вопросов, поэтому нам надо, конечно, успеть их озвучить и выбрать победителя.
Мы можем пробовать, а вы задавайте.
А, хорошо, да. Хорошо.
Мы вам тоже вас будем угощать.
Ой, какой красивый стол. Какой красивый стол.
Двух слова скажу опять, какая икра. Значит, в баночке без этикеток это куплено на местном супермаркете. Популярная икра лосося горбуши. Это дикий лосось. Значит, в круглой баночке это икра типичного атлантического лосося, выращенной в ферме, и в пластмассовой квадратной банке это икра из Аляски, это икра кеты, дикий лосось, и это максимально топовое возможно качество, то есть там нету никаких добавленных химикатов, консервантов, энзимов, ничего, то есть только икра, соль, экстренная заморозка и вот таким образом после разморозки выглядит эта икра.
Так в каком порядке нам нужно пробовать?
Это местный супермаркет. Это, то есть можно попробовать в любом порядке.
Я думаю, что вот так. Мы после этого, так же, как и с черной икрой.
Сначала
попробуем среднего, ну, как бы хорошего качества простой икры, потом очень хорошую, а потом уже сравним с то, что можно купить в наших супермаркетах. Ну, мы ждем вопросы.
А, я думаю, что вы можете попробовать, Руслан,
потому что
вопросов настолько много, что я боюсь, что мы все 20 не успеем просто зачитать. Я попытаюсь сейчас хотя бы 3 выбрать, которые, на мой взгляд, будут такими самыми интересными, чтобы было честно. Но я очень благодарю всех за варианты ответов, и я вижу, что телефон у нас сегодня разрывается, но 1000 извинений, очень мало времени, а так хочется рассказать больше и попробовать, и фотографиями потом с вами поделиться. Передаю слово Руслану. Как икра? Понравилось?
Да, понравилось. Хорошая икра. Для моего вкуса немножко твердовата, но она без горчинки внутри. Вот это мне очень нравится. Потому что очень часто, когда у красной икры, с первой же ложки ты чувствуешь горчинку. И это сразу для меня такой звоночек, что она не совсем качественная. Но, во-первых, она очень свежая, как я понял, это она была разморожена.
Да, это заморожено-разморожено.
Да. Вот, это как бы это чувствуется, но при этом она не потеряла качество, потому что она должна была бы горчить, если бы она была плохого качества, как могла бы быть обычно замороженная икра, намного хуже.
Согласен этим, и в основном горчит не из-за того, что это лососевая икра, а горчит из-за того, что это низкокачественная лососевая икра. И, соответственно, добавлено всякие консерванты, химикаты, чтобы эту как-то придать вид и вкус. Угу.
Это вы пробовали какую еще раз баночку?
Это
первый.
Да, атлантический лосось, типичный, который растет в ферме.
Ага, так, окей. А вторая? Она более крупная и выглядит не так красиво, честно, как вот первая.
Да, но она более однородная.
Я такой визуал, я чисто по внешним признакам.
Вот это крутая икра.
Сейчас нас точно возненавидят за вот этих в прямом эфире в понедельник.
Это очень вкусно.
Если бы еще звук был.
Посмотрите, это даже не видно. Здесь видно, насколько в ней есть чуть-чуть воздуха, как будто. Там вот, ну вот здесь. И как будто вот она прям лопается. Так вот типа по всему рту. Это очень круто. Это очень вкусная икра.
Это из Аляски. И это тоже замороженное и размороженное. И это просто говорит о том, что... Если икра правильно замороженная,
да,
и потом правильно медленно размороженная.
Я бы никогда не сказал, что она заморожена была. Никогда бы не сказал.
То не стоит бояться замороженной икру.
Да, это очень круто. Да, я обычно просто в своей карьере не сталкивался с прям очень хорошей замороженной икрой. Это очень круто. Для меня это находка, можно сказать. Но можно и попробовать теперь магазину. Но разница, конечно, день и ночь. Здесь даже...
Ну, даже по внешнему виду
По внешнему разница. Виду здесь не видно, шарики это или квадратики, или это... Они уже половина как будто полопались. Она вся такая слизкая. Ну, это, конечно, то, что мы привыкли есть. Наверное. Но в год... И вот она сразу горчит. Сразу, полный рот горечи. Как бы, если, может быть, там вы только что попили кофе, вы этого не заметите, но если вы кофе не пили, то вы точно сразу... Она сразу горчит. Да, такую икру... Ну... Если есть выбор взять другую, то, конечно, лучше взять другую, но правда вот...
Ваш фаворит номер 2, да?
Да, абсолютно.
Я чисто вот по мучанию сразу запомнила.
Да, но это просто разница день и ночь. Здесь немножко для меня маловато вкуса, они не такие достаточно тверденькие. Здесь, просто экстаз вкуса. Здесь очень вкусно. И прям для красной икры это не свойственно. Ну, по крайней мере, тоже та, которая есть на рынке.
Ну, потому что такой икры практически на рынке... Она недоступна, ее нет, нигде нет.
Так, я думаю, что нам есть смысл подвести итог, потому что времени у нас остается катастрофически мало, и сегодня это как никогда обидно, что оно летит так быстро. 3 варианта я для вас выбрала. Я прошу не обижаться слушателей, которых не удалось озвучить. Значит, вопрос первый. Сколько нужно съесть красной икры, чтобы осталось место для черной? Первый вопрос, да. Следующий вопрос. Сколько съесть на ночь икры, чтобы не пользоваться Виагрой? И третий вопрос, с кем икра не дружит из продуктов?
Нам отвечаете? На них на все надо отвечать.
Нет, вы можете ответить на тот, который вы выберете.
Ну, трудно сказать, какая лучше, все вопросы хорошие однозначно. Наверное, первый вопрос такой интересный насчет...
Сколько нужно съесть красной, чтобы осталось место для черной. Мне тоже больше всего понравилось. И сколько же?
Ну, я бы сказал тогда, что его... Может быть, не надо кушать, чтобы осталось...
Абсолютно верно. Максимально много места, чтобы максимально много места осталось для черной.
Ну, значит, у нас есть победитель, а наши администраторы после программы свяжутся, да, и расскажут, как вы сможете получить свои 500 грамм красной икры. Спасибо всем большое за участие. Повторюсь в третий раз, что время сегодня пролетело как никогда быстро, и я очень благодарна экспертам, да, и шефу Руслану Альшевскому, и Равну Кивистику за такую возможность все это попробовать. Я уверена, что этот эфир будет полезным не только для людей, работающих в этой сфере, но и для потребителей, да, чтобы они были более разборчивы, пробовали и все-таки ценили свое время и деньги, да, и никак не вредили здоровью. Спасибо вам, дорогие гости.
Спасибо вам, было что пригласили.
Было очень интересно. Да, в эфире была программа «Открытая кухня». Меня зовут Валерия Иванова. Встретимся в следующий понедельник в 5 часов. Спасибо большое.